Так я продолжу комментировать текст Вишудхи Марга «Наставление о дхьянах, уровнях медитативной концентрации и медитативного поглощения». Возможно, у вас были какие-то опыты подступающей концентрации или первой дхьяны. И в будущем, когда вы будете практиковать, у вас будут опыты второй, третьей, четвертой дхьяны. Это надо знать, чтобы правильно классифицировать свой опыт концентрации. Бывает так, что человек может испытать опыт третьей дхьяны, но она ему покажется нирваной, просветлением. И был такой 2500 лет назад в общине Будды Шакьямуни случай, когда один монах слушал Будду длительное время, и он слышал, что нирвана неразрушима. И он очень усердно занялся концентрацией. И он достиг третьей или четвертой дхьяны. И он посчитал, я достиг нирваны, я достиг освобождения. Но он не получил ни у кого разъяснений по поводу своего опыта. Но он как бы поверил, что он достиг окончательного освобождения, что это и есть неразрушимое состояние. Прошло некоторое время, какие-то влияния тонкого тела, каналы, чакры изменились, и его состояние разрушилось. И он возмутился, как Будда говорил, что нирвана – это неразрушимое состояние, а это состояние разрушимое. И ему показалось, что Будда учил неверному учению. Поэтому мы всегда обращаем внимание на то, чтобы хорошо изучить карту, по которой мы двигаемся. И карта – это классические учения Адвайта Веданты, которые входят в тройной канон Прастханатрая. Также тексты, которые входят в линию передачи и толкования. И я каждому ученику предлагаю не только изучать тексты, но самому писать трактаты, комментарии к текстам. Это входит также в программу обучения, сдача экзаменов на первую, вторую ступень. С тем не для кого-то писать, не для других, а для самого себя, чтобы получить понимание и благословение. Как говорят, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. И я также это рассматриваю как способ служить дхарме через изучение текстов, написание трактатов и комментариев. Это всегда традиционно считалось монашеским занятием, но если кто из учеников карма саньяси мирян прилагает большие усилия и становится сведущим в текстах, это тоже очень хорошее служение дхарме. И вы можете выполнять такую практику, если вы чувствуете, что вам не хватает мудрости, знаний, вы можете делать следующее. Вам нужно понять, в какой области вы хотите углубить свое понимание. Например, вы хотите глубже понять атмавичару, она вам не дается интеллектуально даже. Или вы хотите прояснить принцип абсолюта брахмана в Адвайта Веданте. Или, может быть, вам надо пролить свет на отношения духовного учителя и ученика. Или вам не совсем понятно, что такое избранное божество. Вы не чувствуете веры, вдохновения и связи. Избранное божество кажется просто картинкой или скульптурой. И вам непонятно, как это должна приходить ануграха. Откуда берется благословение. Или, может быть, вы хотите глубже понять структуру мироздания, вселенной, как она описывается святыми в традиции. То есть любой непонятный аспект можно сделать понятным, если приложить соответствующее намерение и осветить его силой ума. И по мере изучения Дхармы мы обнаружим, что Дхарма безгранична, и мы в ней понимаем 0,001%. Это огромный океан, и мы очень мало понимаем. И мы понимаем, что нам надо силой своего разума освещать разные участки Дхармы, разные ее аспекты. Она непостижима и многообразна. И Бог – это ведь не имя, не форма, не слово, не мифологический образ. Бога скорее можно уподобить бескрайнему космосу или океану, бездонному океану. И кто может сказать, что люди исследовали космос? 50 лет назад люди были на Луне, первый человек в космосе. И что? Кто что знает о космосе? Насколько люди продвинули знания космоса? Это ничтожное знание. Даже те, кто всю жизнь посвятил изучению космоса, знают о нем там, не далее Солнечной системы. Таким же образом, Бог можно уподобить космосу, только Бога можно уподобить космосу, только Бог превосходит космос, может быть, даже не в квинтиллионы раз, а в гуглы гуглов раз, в гуглы степени. Гугл – это очень большое число. Самое большое число в мире. И по мере того, как мы изучаем Дхармы, разные аспекты Дхармы становятся понятными и проясняются. Если вы хотите прояснить какой-то аспект, выберите тему и напишите небольшой трактат. Это не обязательно многотомный трактат. Вы можете написать одну страничку, две, три страницы, 10, 20 на выбранную тему. И трактат этот пишите с намерением подношения богине мудрости, богине Сарасвати. Она любит такие подношения. Ей нравится, когда люди стремятся изучать, обучаться, понимать. И в пятницу, в день Шакти, на восходящей луне, восходящая луна означает, что-то пребывать начинает в следующие две недели, на молодой восходящей луне сделайте почитание Сарасвати, Сарасвати Гаятри, Сарасвати Стотру, Сарасвати Арати и поднесите ей хорошее подношение. И сложите этот трактат в красивый футляр, например, такой. Или если нет футляра, то перевяжите его золотой тесемкой, нитью. И с уважением поднесите Сарасвати свой трактат и помолитесь ей своими словами, чтобы богиня благословила вас на обретение мудрости в такой-то области. Примерно так: «О, госпожа, богиня Сарасвати, прошу, даруйте мне мудрость, чтобы я мог понять». И вы формулируете такую тему. И трактат ваш должен быть на эту тему тоже. И в этом трактате надо изложить точку зрения священных писаний канонических, точку зрения святых, взять цитаты, а затем добавить свои мысли. Ваши мысли тоже должны быть. Они не должны быть на первом месте. Они должны быть после священных текстов и святых, но они тоже должны быть, как вы понимаете это, расшифровывать. Может быть, когда вы в будущем станете великими ачарьями, то ваши мысли тоже будут на первом месте, их будут цитировать. Но пока это время не пришло. Но может быть, я надеюсь, вы тоже сделаете вклад в линию передачи священных текстов. И таким образом мы все подключаемся к парампаре, к линии передачи, мы все участвуем в служении, учению, подношению, в продолжении его в будущего. И монахи каждый год делают доклады на философских конференциях, и лучшие доклады, получившие лучшую оценку, рекомендуются к изданию и печатанию, с тем, чтобы монахи будущих поколений их изучали. Вот так осуществляется непрерывность традиции, линии передачи, духовной философии. Итак, когда вы напишете такой трактат, сделаете подношение Сарасвати, помолитесь, завершите практику, и затем, когда вы будете ночью спать, вам надо создать намерение анализировать знаки, которые будут в сновидениях. И если будут какие-либо благоприятные знаки, это значит, что вы получили благословение, ваше подношение прошло успешно. Но если никаких таких особых благоприятных знаков нет, то можно повторить снова, дождаться следующей пятницы на восходящей молодой луне, написать снова трактат или напечатать его на новой бумаге и дополнить, и уже сделать более расширенную практику, сделать больше подношений, прочесть Сарасвати Гаятри от 108, от одного круга до 16, и снова сделать подношение, и снова смотреть знаки ночи. Возможно, будут какие-либо знаки, например, вы увидите божество, где божество показывает вам зеркало, дарит четки или дарит какой-нибудь ритуальный предмет или говорит с вами. Это очень индивидуально. И когда такие знаки есть, нужно посоветоваться с духовным учителем. Это значит, получено благословение. И когда получено благословение, это значит, ваша судьба немножко изменится в лучшую сторону. Откроются какие-то каналы, связанные с мудростью, и вы станете мудрее, и у вас породится понимание той темы, которую вы просили. Но такие подношения не следует делать более 3 раз. Если через 3 раза никаких знаков нет, значит, у вас недостаточно заслуг, чтобы Сарасвати вас благословила. И вам надо очищать себя и накапливать заслуги, и сделать перерыв примерно 1 год. Не надо вновь и вновь делать это. Сарасвати, дай мне мудрость. Сарасвати может сказать, я тебе рада бы дать мудрость, но ты ее получить не можешь, ты ее взять не можешь. Ты даже меня услышать не можешь. Потому что иногда человек по сравнению с божественными существами – это как кот. Если вы посадите кота и захотите ему сделать передачу в концентрацию, медитацию, он будет смотреть на вас. Но он вас может разочаровать. Был такой один дзенский монах, который получил мистический опыт сильный. И опыт пустоты. Он увидел весь мир нереальным, иллюзорным и начал вести себя как юродивый. И в том месте, где он жил, практиковал там в монастыре, он поселился там рядом, и он собирал разных кошек и садил их в ряд, как монахов, и заставлял их медитировать. А когда они убегали, он их бил палкой, как дзенский мастер. Так мы переходим к 2-й дхьяне.
Вторая дхьяна. В ходе медитации однонаправленность становится все более и более интенсивной путем последовательного исключения факторов дхьяны. Однонаправленность поглощает энергию, запасенную в других факторах, расположенных на более низком уровне. Дальнейшее усиление однонаправленности после овладения 1-й дхьяной требует исключения как начального, так и повторных возвращений внимания к объекту медитации. После выхода из этой дхьяны эти процессы, затрагивающие внимание, кажутся грубыми в сравнении с другими, более тонкими факторами дхьяны.
Итак, дхьяна означает однонаправленность. Однонаправленность – значит, ваш ум обрел, наконец, устойчивость, перестал колебаться. Мешающие мысли, которые есть в подступающей концентрации, преодолеваются. Тонкие мысли преодолеваются. И волны внимания, которые периодически то приливают, то отливают к объекту концентрации, тоже уходят. Ваше внимание становится очень однонаправленным. И льется подобно струе льющегося масла. Вот дхьяну в ведической традиции сравнивают с таким примером. Когда есть один кувшин, и вы берете топленое масло, кхи, и тонкой ровной струей льете в этот кувшин. И если струя не прекращается, она льется тонкой непрерывной струей. И вот ваше внимание, оно должно уподобиться такой льющейся непрерывной струе. Никаких мыслей о главном объекте концентрации не возникает. Во 2-й дхьяне есть чувство восторга, блаженства, однонаправленности. И те из вас, кто давно не радовался ничему, вот вы на этой стадии можете почувствовать ничем не обусловленную такую беспричинную радость. И внезапно вас просто поражает, как просто быть счастливым, что источник счастья так просто достигается, что для этого ничего не нужно, нужно только хорошо сконцентрировать ум, освободить его от посторонних мыслей и пребывать в однонаправленности. И у вас могут расплываться лицо в улыбке, как бы, и вы можете просто сесть, и вам даже может перехотеться практиковать. Ну, примерно подумать, если так хорошо, зачем практиковать? Можно наслаждаться. Но надо в себе пресекать тенденцию наслаждающегося и думать так. Я отдаю всю радость от духовной практики божественному источнику и посвящаю всю эту радость, всю эту заслугу благу всех живых существ, чтобы они достигли освобождения и просветления. И продолжать.
Точно так же, как были преодолены препятствия при достижении подступающего уровня, и точно так же, как были успокоены мысли при достижении первой дхьяны, начальное и повторное внимание к главному объекту оставляется на пороге второй дхьяны. Чтобы выйти за пределы этих видов внимания, медитирующий входит в первую дхьяну путем фокусирования внимания на главном объекте. Но затем он освобождает ум от всех мыслей об этом объекте и вместо этого обращает свой ум к восторгу, блаженству и однонаправленности. Этот уровень растворения более тонок и стабилен, чем первый. Теперь ум медитирующего полностью свободен от всех вербальных, выразимых словами мыслей и даже от мыслей такого рода, как о главном объекте. Остается только отраженный образ этого объекта, как фокус однонаправленности.
Состояние первой дхьяны вы можете испытать во время концентрации, грубой, например, концентрации на точку, пламя свечи, или во время сукшмадхараны, тонкой концентрации на слог Ом или избранное божество. Концентрацию на избранное божество выполняют в двух случаях, когда занимаются просто развитием однонаправленности, дхьяны, и когда практикуют в йоге иллюзорного тела. В йоге иллюзорного тела следует добиваться не просто однонаправленности, но и видения божества, семенных слогов, прямо перед собой, длительное время и удержание его. Но в том виде, как вы сейчас практикуете, наша задача добиться остановки мыслей и однонаправленной поглощенности, даже если вы ничего не видите, это не принципиально. Переживание дхьяны может также возникать во время медитации пустоты, махашанти, во время атмавичары, поскольку процессы эти одинаковые.
Третья дхьяна. Чтобы идти еще глубже, медитирующий овладевает второй дхьяной, точно так же, как он овладел первой. Затем, после выхода из второй дхьяны, он видит, что восторг – форма возбуждения, более груб по сравнению с блаженством и однонаправленностью. Тогда он вновь созерцает главный объект – и сначала оставляет мысли об объекте, а потом о восторге, достигая таким путем третьего уровня дхьяны. На третьем уровне растворения имеет место чувство невозмутимости по отношению даже к высочайшему восторгу.
Первая, вторая дхьяна – это однонаправленность и такой грубоватый восторг. Примерно такое «Ва!». На уровне третьей дхьяны все грубые состояния оставляются, есть однонаправленность и такое тонкое, тихое блаженство. Такое примерно «Все хорошо, все нормально, все спокойно, иди дальше». Если нам удается превзойти грубый восторг, не захватившись, продолжать вторую дхьяну, вторая дхьяна, если она длится примерно 144 секунды, она плавно переходит в третью тхьяну. Либо если вы ее удерживаете длительное время, примерно 30 минут, вы можете войти в самадхи второй тхьяны. Каждую тхьяну либо можно превзойти и повысить ее уровень, либо можно войти в самадхи этой тхьяны. Самадхи тхьяна означает, вы поглощаетесь полностью второй тхьяной или первой тхьяной, но не поднимаетесь выше, в третью или четвертую. Поглотиться полностью означает войти полностью в состояние, соответствующее миру первой тхьяны. На этой стадии может выделиться тонкое тело, или ваше сознание может испытать опыт какого-либо мира сансары. Вы можете перестать ощущать тело и погрузиться в какое-либо радостное состояние. Но если вы стремитесь углубить свою тхьяну, вам нужно однонаправленно созерцать, тонко останавливая ум и преодолевая грубые факторы восторга. Тогда вы вместо поглощения предыдущей тхьяной повысите уровень своей тхьяны. Например, у вас начнет останавливаться дыхание или становится неуловимым. Неуловимым дыхание становится между третьей и четвертой тхьяной.
Такая уравновешенность появляется по мере постепенного исчезновения восторга. Эта тхьяна очень тонкая, и без этой вновь возникшей невозмутимости ум медитирующего был бы отброшен назад к восторгу. Если он остается в этой третьей тхьяне, то чрезвычайно приятное блаженство переполняет медитирующего и затем растекается по его телу.
На этом уровне возникает более тонкое блаженство, которое связано с невозмутимостью. И вы понимаете, нельзя позволять грубым чувствам отвлекать себя, нельзя отвлекаться на грубый восторг. Если будет грубый восторг, я потеряю это тонкое блаженство и невозмутимость. И тогда вы должны прилагать непрерывную концентрацию без отвлечений, замельчая даже тонкие примеси мыслей. Если на подступающей концентрации к первой есть грубые мысли, которые периодически мешают, то исчезают, то во второй и третьей тхьяне никаких мыслей не должно быть. Если это медитация Махашанти, у вас чистый, пустой, свободный экран, ни одной мысли не возникает. Если это концентрация, ваше сознание льется ровно, как струя льющегося масла. Но есть примеси, это тонкие мысли, которые не оформляются в мысли, но они сопровождают вас вплоть до третьей, четвертой тхьяны. И вы должны заметить эти примеси и обратить на них внимание, чтобы тоже их пресекать. Пресечь примеси гораздо сложнее, чем тонкие мысли, чем грубое мышление. Для этого надо очень тщательно всматриваться в себя, чтобы устранить расплывание и возбужденность.
Благодаря тому, что на этом уровне блаженство сопровождается невозмутимостью, ум медитирующего сохраняет однонаправленность на эти тонкие измерения и не скатывается обратно к более грубому восторгу. Овладев третьей тхьяной, так же, как он овладел предыдущей, медитирующий может двигаться дальше, если видит, что блаженство более беспокойно, чем однонаправленность или невозмутимость. Четвертая тхьяна. Чтобы проникнуть еще глубже, медитирующий должен остановить все формы умственного удовольствия. Он должен отказаться от всех тех ментальных состояний, которые могут воспрепятствовать более полному спокойствию, даже от блаженства и восторга. С полным прекращением блаженства однонаправленность и невозмутимость набирают полную силу.
В третьей тхьяне грубый восторг отсутствует, однако есть тонкое блаженство, однонаправленность и невозмутимость. В четвертой тхьяне даже тонкое блаженство должно исчезнуть. Ум должен отрешиться от тонкого блаженства и перестать наслаждаться медитативным состоянием. Вместо этого остается одна невозмутимость, то есть спокойствие, и одна направленность. Если удается отрешиться от грубого и от грубого восторга и тонкого блаженства и перейти, сделать переход от третьей, четвертой тхьяны, дыхание станет неуловимым и может почти остановиться. Вы можете чувствовать, что ваше тело замерло. И вам не нужно думать о теле, о дыхании. Оно, естественно, просто уменьшается, укорачивается. Нужно заботиться, чтобы ваша спина была прямая, чтобы вы поддерживали семичленную позу, и чтобы тело не шевелилось, и чтобы не шевелился ум. Тогда вы можете зафиксироваться в состоянии четвертой тхьяны. На уровне четвертой тхьяны может теряться ощущение пребывания в теле, и ваш ум может путешествовать даже на уровне второй и третьей тхьяны, это может быть. Ваш ум может путешествовать за пределы тела. Как это может быть? Возникает какое-то... Если вы захотите, если вы отвлечетесь от практики, он будет путешествовать. То есть, если вы забываете вашу практику концентрации или оставляете ее на время, у вас появляется какое-либо видение. И есть два рода таких путешествий или астральных самадхи. Их еще называют савикальпа самадхи. Если возникают какие-либо образы видения, и вы неосознанно вовлекаетесь в них и следуете за ними, они просто втягивают вас в тонкий мир, возникает прерывание осознанности, и через некоторое время вы обнаруживаете себя в тонком теле в каком-либо другом мире. И в этом мире у вас будет тонкое тело, похожее на физическое нынешнее, и вы можете получить какой-либо опыт. Например, можете попасть в мир богов, если у вас достаточно заслуг, и побеседовать с каким-либо божеством или святым в чистую страну. Если у вас есть асурические тенденции ума, вы можете попасть в мир асуров. Если у вас есть карма голодных духов, претов, вы можете попасть в мир голодных духов, это будет не очень хороший опыт. После него надо делать ачаману или выполнять любую практику алтаря. Вы можете также попасть в мир адских измерений. После них тоже надо делать очищение. В общем, вы можете получить свободный любой опыт шести миров сансары и увидеть, каковы тенденции вашего тонкого тела, каковы ваши тенденции подсознания. И неосознанные опыты, когда вы вовлекаетесь в видение, это вообще нехорошо. Это значит, вы не умеете отделять себя от тонких тенденций сознания. Поэтому я говорю, когда вы практикуете что-либо, все это должно быть происходить по вашему волеизъявлению, по вашему желанию, а не потому, что вы втянулись за каким-то внутренним видением. Осознанный опыт означает, что вы занимались концентрацией, вошли в какую-то первую или вторую тхьяну, а затем решили испытать самадхи этой тхьяны и на некоторое время сосредоточились на каких-то аспектах своей души и вошли в тот или иной мир по своему желанию. Так многие монахи разных традиций получают различные опыты при жизни. Вот когда монахи рассказывают, есть там мир ада, мир асуров, мир богов, это не только в сутрах они описываются, они есть в реальности, в тонком измерении, и можно при жизни их испытать. Можно понять, как действуют существа в этих мирах, как миры и тенденции нашего ума взаимосвязаны, как тенденции нашего ума являются проводниками в эти миры. Но главная наша задача – это не путешествовать по мирам и не любопытствовать, а напротив, освобождать опыт любых миров, не следовать ни за какими мирами, ни за какими тенденциями, ни за какими видениями. А если следовать, то только осознанно, со стратегией, планом по своему желанию, но не из любопытства. Наша задача – сделать прорыв в измерение нирваны, в мир без форм и далее. Нас не интересуют миры форм. Астральный мир, миры сансары нас вовсе не интересуют. Либо вы можете испытывать высшие миры богов, небесные миры, где живут святые, боги, ситхи, которым мы поклоняемся, или другие святые, которых вы даже не знаете. Как это может быть? Это может быть так, что вы глубоко сосредоточились, и в вашем сердце возникнет вспышка света. Она будет настолько ослепительной, что вы немного напряжетесь и отвратитесь от этого света, он будет слишком ослепляющий. Затем возникнет более мягкий свет, и дыхание остановится, вы утратите ощущение тела. Затем возникнет ощущение, словно вы смотрите сверху на какой-то светящийся город, очень красивый. Вам захочется его получше рассмотреть, вы выразите такое намерение в тонком теле, и вы окажетесь уже в этом городе. Это будет какое-либо райское измерение, в котором люди будут иметь светящиеся тела, будут светящиеся дома, храмы, и весь мир будет состоять из чистого света. Это области святых, которые известны как Махарлока, Джаналока, Тапалока. Так может происходить астральная самадхи. И в это время ваше тонкое тело выйдет из физического, ваше дыхание остановится, и вы на некоторое время не будете осознавать физическое тело, как осознаете во сне. Но это не будет сон. Вы будете полностью осознанно и контролировать ситуацию. Однако наша цель не небесные миры. Практикующий Адвайта Веданту в традицию ситхов не боится ада и не стремится в рай. Наша цель не рай. Наша цель – абсолют, брахман. Наша цель – превзойти любые райские измерения. Поскольку нас интересует недвойственная реальность, даже получив какой-либо опыт, мы должны отрешиться от него. Никакая привязанность не должна сопровождать вашу медитативную практику. Поэтому есть такое выражение «не будь привязан», «не будь привязан из духовных опытов, но пути ни к чему». Даже тогда, когда ты придешь туда, где никакая привязанность невозможна, все равно будь не привязан. Позволишь себе привязаться к какому-либо опыту, хорошему или плохому, ты лишишь себя возможности достичь истинного просветления в этой жизни. Потому что эта жизнь и следующая пройдут под знаком этого опыта, под знаком привязанности. Привязанность к миру сансарных богов ведет к перерождению в следующей жизни сансарным богом. Ну и так далее.
В четвертой дхьяне чувство телесного удовольствия полностью оставляется. Чувства физической боли полностью исчезли в первой дхьяне. Нет ни одного ощущения, ни одной мысли. В этом чрезвычайно тонком состоянии ум медитирующего покоится вместе с однонаправленностью в невозмутимости. По мере того, как его ум становился все более и более спокойным, на каждом уровне растворения его дыхание также успокаивалось. На этом четвертом уровне дыхания медитирующего настолько спокойно, что он не может ощутить ни малейшего движения. Ему кажется, что его дыхание полностью прекращается.
Итак, по мере роста дхьяны отбрасывается все более грубое и грубое состояние ума. В первой дхьяне есть восторг, блаженство, однонаправленность. Во второй восторг уходит, но блаженство, однонаправленность остается. В третьей есть только блаженство и однонаправленность, и невозмутимость, восторг исчезает. В четвертой дхьяне остается только невозмутимость и однонаправленность. Начиная с первой дхьяны, вы можете ощущать, как вам все более и более комфортно медитировать или пребывать в концентрации. Начиная с третьей дхьяны, тело становится легким, и оно не ощущается, если вы можете долго поддерживать такую дхьяну. Когда мы путешествовали в Непале, и мы посещали, кроме Катманду, различных святынь, комплекс в Люмбине, это комплекс различных буддийских монастырей, там не было индуистских, но там были буддийские монастыри, разных традиций, Тхеравады, Махаяны, Ваджраяны. И я разговорился с одним из монахов, я сказал, что мы представители школы индуизма, Адвайта Веданта, и мы верим в Брахман, Абсолют, но мы Будду тоже уважаем. Он так закивал, сказал, да, Брахман. Брахма возможен. Он не совсем понял, что Брахман и Брахма, очевидно, что это не одно и то же. Брахма возможен. Сказал, что да, мы тоже признаем, что Брахма существует. Но, говорит, все дело в медитации. И затем он с гордостью рассказал, как он сидел в медитации около 7 дней без еды и не шевелясь. 7 дней. Вот. Это хороший, высокий стандарт. Я не знаю, прерывался он там на ночь на сон или нет, но это хороший, высокий стандарт медитативной монашеской практики. Вы можете пробовать тоже. У нас есть монахи, которые медитируют в ретритах подобным образом. И в темных ретритах тоже. Однако вам не надо сразу пытаться поднять на такие стандарты. Сейчас для вас эти стандарты очень высоки. Это запредельные стандарты. Это подобно тому, если вы не можете поднимать штангу весом 30 килограмм, вам не надо пытаться поднимать весом 150. Это не получится. Вам надо, плавно упражняясь в тхьяне, получать медитативный опыт и затем, опираясь на этот медитативный опыт, упражняться в полноте внимания и упражняться в созерцательном стабилизации созерцательного присутствия в повседневной жизни. То есть сейчас мы не ставим цель обрести высокую тхьяну и обрести способность длительное время пребывать в медитации. Потому что подобный путь с вашим статусом карма саньяси не очень резонирует. Мы ставим цель упрочить наше созерцательное присутствие с помощью тхьяны и затем снова из тхьяны вернуться в подступающую концентрацию в повседневную жизнь и заниматься тренировкой полноты внимания и естественного созерцания в повседневной жизни из подступающей концентрации. То есть практика лая-йоги, практика сахач-самадхи предполагает, что вы не погружаетесь в тхьяны, а используете тхьяны для углубления присутствия, а затем выходите из тхьяны и пребываете в подступающей концентрации. Это особенность созерцательной практики. А по тхьянам вы также работаете, но вы не ставите целью сделать практику тхьяны только единственной и главной практикой. С точки зрения просветления, чтобы достичь просветления, первого просветления и освобождения, вот эта подступающая концентрация, это первая тхьяна, надо подняться сюда. Вот она, 8-я тхьяна, нирвана. Переживание недвойственного абсолюта. То есть, когда мы достигаем 8-й тхьяны, отрешившись от разных состояний ума и пройдя бесформенные уровни, мы обретаем то, что называют нирвикальпа самадхи. Однако, когда даже если вы переживаете 8-ю тхьяну, нирвикальпа самадхи, остановленный ум, это так называемое первое просветление. Почему? Потому что предстоит после него еще обрести второе. Когда вы выходите из 8-й тхьяны и снова начинаете действовать, ваше тело начинает ходить, ваши легкие начинают дышать, ваш ум начинает думать, это состояние утрачивается, оно разрушается. Поэтому просветленное состояние было в тхьяне обретено и затем было утеряно. И если вы не понимаете, как практиковать в повседневной жизни, в естественном состоянии созерцательного присутствия, у вас просто будет тоска. Как же его удержать? Как совместить жизнь, ходьбу, еду, дыхание, разговор с просветленным состоянием? И у вас это будет большая дилемма. Но если у вас есть гуру, он скажет, не занимайся ерундой. Упражняйся в созерцательном присутствии без тхьяны, без медитации, в йоге не медитации, в йоге подступающей концентрации. Поэтому лая-йога – это йога не медитации. Йога не медитация означает, мы должны научиться, не прилагая усилий, тем не менее, быть в медитативном состоянии за пределами тхьяны. Это немножко другая тема, но я обращаю внимание на тоже ее важность. Поэтому, стремясь обрести тхьяну, мы используем тхьяну особым образом. И был такой история, когда один монах упражнялся в тхьяне и достиг высоких уровней медитативного поглощения, медитации пустоты. И он начал иметь опыты ясновидения, опыты тонкого тела, других миров, опыты самадхи. Когда к нему пришел духовный учитель проведать, он с таким гордостью поделился этими опытами, будучи рад. И гуру посмотрел на него и сказал: «Какая жалость». И тот не понял, подумал: «Какая жалость, я так хорошо медитирую, у меня так все хорошо, почему он так сказал?» Наверное, завидует, может, у него таких опытов нет. И прошло еще некоторое время, он снова встретился с этим учителем, снова рассказал ему о своих опытах. Гуру сказал ему: «Какая жалость». И он не спросил у него, почему он так говорит. Затем он спросил у другого его ученика, более продвинутого. И ученик сказал: «Раз он так говорит, значит, в этом есть какой-то смысл. Иди спроси наставлений». Тогда он пришел и попросил наставлений, и гуру сказал ему: «Тебе надо научиться теперь не медитировать. Ты должен обучиться йоге не медитации. Ты медитировал хорошо, теперь попробуй быть в состоянии осознанности за пределами усилий медитации и не медитации». И ему пришлось переучиться заново, то есть он достиг первого просветления, но его просветление зависело от концентрации. И как только он начинал ходить, думать, двигаться, это просветление исчезало. Гуру его научил сахадж самадхи. Ему пришлось потратить на это 1.5 года или 3 года, чтобы теперь перейти к состоянию созерцания из подступающей концентрации и созерцать в обыденном состоянии. И вот созерцание в обыденном состоянии, когда нет поглощенности дхьянами, это путь к сахаджа самадхи. Каким же путем идем мы? Мы, упражняясь в дхьянах, должны идти путем савикальпа самадхи, чтобы получить различные опыты, понимание «я не есть это тело», что есть тонкий мир, тонкое тело, что есть мир иллюзия. Углубляя дхьяны, мы движемся постепенно путем нирвикальпа самадхи, чтобы познать мир без форм, причинный мир, познать какой-то уровень пустоты, чтобы нам была память, на которую мы могли опираться. Затем, даже обретя определенный уровень просветления и постижения пустотности методом дхьяны, мы должны переходить в подступающую концентрацию, созерцать в повседневном сознании, практиковать лая-йогу и вступать на путь йоги не медитации. И делать йогу не медитации, поддержание сахаджа-авастха, естественного состояния, своим главным занятием всю жизнь. А практики дхьяны и дхараны периодически использовать для глубокого погружения и углубления сахаджа-авастхи, сахаджа-состояния. Вот такова наша глобальная стратегическая программа в концентрации, медитации, полноте внимания и в йоге созерцания естественного состояния. Четвертая дхьяна.
Дхьяна мира без форм. Следующий шаг в концентрации, являющийся вершиной 4 состояний, называется бесформенным.
Все ли понятно здесь? Может быть, сложным показаться тема.
Будет же возможна реализация сахаджа без нирвикальпа.
Сахаджа без нирвикальпа. Возможно, если вы получили передачу очень глубокую. Если сработала связь с ранее выполняемыми практиками Анутара-тантры и гуру-йога. В общем, нужны какие-то особые заслуги.
Вы сказали, что у каждой дхьяны есть своя самадхи. Вот из этого самадхи возможно сахаджу перевести в состояние вот этой первой дхьяны, именно сахаджу самадхи и время. Ну, то есть, чтобы оно было в естественном состоянии, вот это самадхи.
Да, возможно. При условии, что вы знаете, как это делать. И ключевой момент здесь – ваш ум не должно быть заклинить в состоянии дхьяны. Переход в свободно плывущее, расфокусированное состояние сахадж-самадхи означает, что вы выходите из поглощенности состояниями. Если в дхьянах есть фиксация, фокусировка на объекте, то в сахадж-самадхи объекта для фокусировки нет. Там свободно плывущее состояние. Восторг, блаженство, однонаправленность, да.
Сахаджа-самадхи постоянно как-то будет проявляться?
Я не буду говорить вам, чтобы ваш ум не нарисовал, как это должно быть. Когда оно придет, вы придете ко мне, и только вы и я будем знать об этом. Будьте уверены, если оно будет с вами, я вам первый скажу об этом. Если оно не будет, ну тоже посмеемся. Обычно это легко тестируется. Гуру вам задает разные странные вопросы. Вот. Хорошо. О.